Радиомаяк.ру представляет.
Приготовились к съемке. Тихо.
Держать свет.
Держать свет.
Тихо.
Начали.
В фильме снимались.
В главных ролях.
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 В ролях.
В ролях.
В ролях.
Товарищи дорогие, значит, сегодня у нас рубрика «В ролях». Вы знаете, мы приглашаем в нее тех людей, которые являются главными действующими лицами. А сегодня как бы вот такой кредит. Кредит, потому что сразу могу сказать, наш сегодняшний гость, а я Сашу приветствую. Саш, доброе утро.
Доброе утро.
Александр Игоревич Мурашов.
Очень хорошо.
Попрошу вот для вас, Игоревич. Мы с Сашей договорились, что мы как можно на «ты». Вот. А, журналист и, в частности, автор книги. Полгода назад мне подарили эту книгу.
Отлично.
Сегодня я буду брать автограф в нее, в книгу. Вот. А вот здесь как раз есть специальное такое цвета Тифани. Значит, вторая страница обложки. Мы поставим обязательно. Книга называется «Другая школа» и, или «Откуда берутся нормальные люди». Вот. Я с удовольствием могу отметить, что хороший легкий язык.
Спасибо.
Я сам стремлюсь всегда, ну, не в устной речи, в устной не получается, а в письменной всегда, ну, надо стараться, чтобы читать было, по крайней мере, не тяжело. Потому что вот то, что творил Солженицын в плане литературы, это, конечно, адская история. Вот. А Саша будет делать уже начиная с четверга, а это 3 октября, в 5 часов вечера по Москве, 17:00, но я думаю, что во всех наших подкастах везде все это будет. Новый проект «Другая школа». И вообще мы об образовании, Саш, достаточно много часто говорим. И, наверное, это, с одной стороны, связано. Вот в прошлом часе мы уже с государственными деятелями общались, да, на ту тему, что когда ребенок перестает быть ребенком и становится подростком.
Да-да-да.
И вот у него уже там все дела эти. Вот, мы сейчас не про нашу с тобой тему, так сказать, пубертатную, да, но и с ним теряется контакт, да, а он как раз в школе, и твоя книга посвящена, это такой сборник таких новелл, ну не новелл, а сборник заметок очевидца, не буду спрашивать, как формировался бюджет этих путешествий.
Почему? Можно поговорить об
этом. Хорошо, хорошо. Но, тем не менее, значит, Александр объехал несколько интересных в других странах находящихся, и не только, школ, где разные новые методики воспитывают нового человека. Вот, разные способы. Это, конечно, Скандинавия, да, в большой степени. Есть и у нас опыт. Вот Дима Зицер, например, тоже был в гостях. Да, и, честно говоря, до сих пор у меня вот трепет некоторый, когда требуют от 3-летнего ребенка к нему относиться как к личности, которая может идти к избирательной урне. Но это ладно. Значит, я имею в виду дееспособный человек. Вот. И вот этот опыт я с очень большим интересом прочел эту книгу. Вот. И ты знаешь, расскажи, сколько лет ты занимался, вот сколько времени ты занимался вот этими вот этим поиском идеальной школы? Потому что вот маленькая прелюдия, да, есть фильмы о советской школе. «Доживем до понедельника», розыгрыш, но это больше такое негативное кино, наверное, да, вот, еще несколько работ, и ты когда, я когда смотрел это кино в советское время, тебе 30 с небольшим.
33, да.
33, мне 46. Вот, соответственно, я учился еще в советской настоящей школе, да, но как и ты, вот, ты пишешь следующее, да, у тебя лейтмотив такой в книге, что я бы очень хотел учиться вот в той школе, в которой я побывал, вот, в каждый раз, да, вот, ты побывал, но такого не случилось в твоей жизни. И могу тебя уверить, кинематографическая вот версия школы, которую я видел в советских фильмах, тоже отличалась прежде всего настроением, да, от того, что ты видел, что я видел в своей родной, да, школе, и в одной, там, и второй, и третьей, вот. А как вообще пришла к тебе идея поехать и посмотреть, как они там чему-то новаторы учат?
У нас эфир, по-моему, 4, да, часа идет, я просто начинаю
сразу, да,
долгую,
да, пожалуйста,
долгую историю. Да, слушай, на самом деле это такая история большого-большого разочарования, причем даже не в системе образования, а скорее в своей собственной профессии, потому что я вот не знаю, как у вас, у тебя, был ли такое, что ты когда-нибудь вообще разочаровался в том, что ты делаешь? То есть вот тебе кажется, что вот вся твоя работа в глобальном масштабе ничего не изменит?
Я отвечу честно тебе, потому что мы коллеги и откровенные люди. Да, у меня было разочарование, когда я работал в комиссионном магазине.
Повезло.
Через месяц я понял, что это совершенно не мое. Особенно после визита бандитов, которые разбрасывали гильзы в знак устрашения
руководства. Ну вот как-то у меня не так красочно все было, хотя... Ну, у меня просто 25 действительно было разочарование в своей профессии, потому что, ну, мне казалось на тот момент, что я, в общем, перепробовал все, что уже можно было в ней сделать. То есть я был телевизионным корреспондентом, я ездил по стране с командировками, я был редактором бизнес-журнала, делал, в общем, классное интервью, ну, как-то... Все равно не очень было понятно. Я был даже автомобильным журналистом, я ездил в красивые страны, фотографировал, там, тестировал.
А что не хватало?
Красивые. Вот, вот, вот самый главный вопрос. И, ну, была одна проблема. То есть я все время чувствовал только одно, я чувствовал разочарование. Очень простой ответ, потому что я не чувствовал практичного смысла своей профессии. Я не очень мог понять, что вообще... Ну, у меня был друг, с которым мы все время спорили.
А мерило? Что является мерилом
отдачи? Ну, смотри,
отдачи?
Есть хирург. Вот он зашил рану, спас человека, вопрос смысла даже не встает. Есть, не знаю, учитель, который сформировал человека, передал ему знания, а дальше, ну, все понятно.
Это подольше.
Да, это подольше, но все тоже понятно. А что делает журналист? Мы просто с моим другом часто спорили на эту тему. Он мне говорил, что, в общем, профессия журналиста довольно бесполезная. Что он делает? Да? Я спорил, говорю, что нет, это неправда. Там вот Watergate есть. Вот какие-то еще есть штуки, но внутри себя понимал, что моя профессия такой хороший бартер, понятный. Ты едешь в хорошее место, какое-то красивое, компания понимает, зачем тебя приглашает, и вот какой-то такой взаимный бартер. И как-то меня это довольно сильно накрыло в тот момент. Я сейчас говорю одной строчкой, тогда это были серьезные размышления о том вообще, зачем я этим занимаюсь. И как-то именно в то же самое время я начал встречать людей, у которых были такие же вопросы, как у меня, но они, по крайней мере, в отличие от меня, находили на них ответы.
Я сейчас Например, в водке.
Например, в водке, да, да. Но это потом, это следующие герои были. А поначалу я первым своим таким героем, это был Жан Белево, человек, который обошел землю пешком, чтобы избавиться от депрессии. Вот он 11 лет шел, обошел пешком землю и избавился. Ну или там еще один пример, это одинокий комик американский, Джефф Рексдел, который был настолько одинок.
Думал, Зеленский.
Да, вот, вот, да.
Другой комик.
Что он написал объявление однажды, если кто-нибудь хочет о чем-нибудь поговорить, позвоните мне, одинокий парень Джефф. Наклеил это на стенку в Нью-Йорке, там человек 5-7 ему позвонили, а кто-то потом додумался сфотографировать объявление, выложил в Facebook, репост за репостом.
И телефон повис.
Да, ему позвонили 150 тысяч человек. Вот такие истории я искал 5 лет, встречался с этими людьми, общался, делал интервью. И потом они стали основой проекта «Нормальные люди». Как так получилось, что я почти 5 лет этим занимался, довольно много было какого-то отклика постоянного, наконец-то я нашел этот смысл, и я просто подумал, что хочется чего-то большего, в другую сторону двигаться, и с удивлением понял, что среди моих героев, вот среди этих нормальных людей было много учителей. Для меня это вообще было откровением, потому что, ну, во всех моих трех школах учителей хороших как таковых не было. Я всегда воспринимал школу как такое, знаешь, подобие угревой сыпи у подростков. То есть это плохо бывает со всеми, нужно просто перетерпеть, пройдет само. В общем, 10 лет я так отучился. Внезапно мы там начали с моей мамой общаться, примерно в 26 лет поближе начали общаться.
О, мама!
Да, да, ну вот наконец-то мы сняли. И с удивлением я начал слышать истории, которые у нее происходили в начальной школе, а истории были просто потрясающими. То есть она до сих пор вспоминала своего преподавателя, который в 70-х годах она читала им Цветаева, Пастернака. То есть
это того, КГБ что... не доработал.
Это не доработал. Вот это была такая фрунзенская коммуна, которая шла против всех правил. Она формировала свою программу. У них там был предмет эстетика. Они разговаривали часами о влиянии музыки и живописи на жизнь детей. И это еще не все. У них там сочинения были на тему «Попробуй услышь шепот крыш». И самое важное для меня было, это было домашним заданием, нужно было пройти через несколько городков, скорее, деревенек, и помочь каждому, кого ты встречаешь на пути.
Даже если он не хочет, да?
Даже
если он
насильно,
когда я такая, тебе помогу. Вот.
И я когда слышал, думаю, ну, почему у меня такого не было, где все это было? То есть что-то было за пределами школьной программы, такое, что действительно формирует тебя как человека, потому что, ну, правда ведь, это вещи, которые я вспоминала там 40 лет спустя после окончания школы. Это была одна из мыслей, которая так вот у меня пульсировала в голове. Еще одна
Можно
была...
маленькую ремарку?
Да, конечно.
А сегодня ты знаешь, что говорят же о школе? Что школа должна, это вот широкое распространенное мнение в обществе именно, школа не должна воспитывать человека. Она должна давать только знания. Воспитывать должна только семья. какая угодно. Алкоголиков семья, семья воров, семья, не знаю, бездельников, этих меркантильных людей, которые шляются целыми днями по магазинам. Вот, вот она должна воспитывать. А в школу вообще не имеет права прикладывать никакого
усилия. Это странно, потому что если мы заглянем в закон о образовании, да, у нас там 12-го года редакция, там что написано? Помните, что написано? Там написано,
не помню.
Что, да, что школа должна быть ориентирована на личность. Она должна формировать личность. Это
формировать?
Прямо в законе. Да, да.
А как они делят полномочия в этом акционерном обществе? Семья, общество и школа.
Я
вот
думаю,
в каких паях находятся?
Я думаю, что это сейчас отдельный вопрос, который мы можем обсудить, конечно, потому что мне кажется, я очень поклонник метафоры, что образование — это треугольник. Это, образование — это дети, родители и школа. Если что-то нарушено, какая-то из сторон, какой-то из углов, то, в общем, все и рассыпается. И у нас как раз-таки, мне кажется, большая проблема с этими углами, с этим треугольником. Поэтому...
Саш, да. Я напомню, друзья мои, Александр Мурашов, журналист, сегодня у нас в прямом эфире. Книга «Другая школа. Откуда берутся нормальные люди». И уже совсем скоро, послезавтра в 17:00 в нашем эфире слушайте как раз специальный проект «Другая школа», который будет вести Саша сам уже. Вот. А, Саш, когда началась вот работа над этой книгой, да, ну и ты уж раз не стал отказываться, откуда бабки на путешествие по всем этим...
Мы свернули историю про то, как я приступил, хорошо, да. Ну, на самом деле, все просто. На тот момент я работал в проекте «Сплэш». Это проект Владимира Яковлева был, с которым мы как раз делали «Нормальных людей». И, в общем, все бабки, все средства шли оттуда, да. То есть мне нужно было... Идея была в том, чтобы придумать проект, в котором ты живешь. Вот прямо ты вот живешь там, от нуля до 20, там, до 12 ночи ты вот живешь. И я, в общем, придумал себе такой проект и отправился в годовую поездку.
Меня поразили. Тут я еще раз напомню, что в книге «Другая школа» вот Александра Мурашова там описаны его впечатления, зарисовки, картинки прям с натуры. Причем есть QR-коды в интернет. Да,
да,
можно
да.
посмотреть визуально многие вещи. Да. И первое, с чего ты начинаешь, это финская школа. Да, вот с финским образованием тоже связано много легенд, а это некая хельсинская, да.
Именно поэтому я отправился до начала.
Да, что... школа, где, я так понимаю, технология следующая, что, значит, есть какой-то нужный ребенку навык в жизни, ну какой-то, да, и он с разных сторон, с разных, разными предметами изучается, условно
почти,
говоря.
Почти, почти, только не навык, а скорее тема какая-то определенная.
Тема, да.
Вот, то есть, да, они соединяют, потому что вот до моей книжки, правда, я не мог никак понять, что такое. Мы все слышали, что в Финляндии отменили уроки, заменили их изучением явлений. Причем чаще говорят, что просто отменили уроки, и все, да, на этом закончилось. И мне хотелось понять, что вообще это, как это вообще происходит в реальной жизни. И оказалось, что в реальной жизни берется одна какая-то злободневная тема или важная тема, и она изучается действительно с помощью разных дисциплин. Ну, в книжке, ты помнишь, там была история про мигрантов. На моих глазах была еще история про Балтийское море, когда дети делали большой такой макет, заливали все водой или подсолнечной, и капали пятно подсолнечного масла туда, немножко каплю, и изучали, как пятно нефти в таком масштабе, да, поражает водом, да, распространяется по воде. Какие-то такие истории, то есть...
В чем причина, вот скажи, пожалуйста, возникновения этой новой школы?
В Финляндии.
Да, мы понимаем, что там из века в век, в принципе, ну, одно поколение, может, и получше жило, чем предыдущее, но не так революционно, да? Сегодня мы, в принципе, не знаем, что будет завтра.
Ну, я имею в виду про все школы, про Финляндию только.
Да-да-да-да. Ну, сейчас, просто завтра, да? То есть через 20 лет. Но эта школа берет на себя смелость сказать, что мы будем для этого неизвестного далека. То есть в моем детстве было прекрасное далеко.
Конечно,
заметь, разница. Прекрасно.
Ну, в моем тоже, кстати.
А сейчас неизвестное. То есть, если мне представлялись добрые роботы в детстве, то сейчас, я, мне кажется, надо их опасаться. Только Федор добрый, остальные все...
У него нет ног.
Кажется, не будет. Остальные все жулики. Вот. И, соответственно, образование вот в лице этих школ, в частности, вот этой финской, они поняли, старая система, ну, они, вернее, хотят взять самое лучшее,
что
было,
именно так.
Добавить очень много нового, да, и готовить ребенка, это знаешь, как в сказке, «Поди туда, не зная куда». Вот они направляют ребенка, не зная куда. Мы никто не знаем сами, что там будет завтра. Да? Ну, примерно, я слышал, вот наш Росстат или кто-то давал 2-3 недели назад оценку, что, мол, там чуть ли не 40%, там сколько, 20%, не помню сколько, работающих потеряют работу из-за того, что их профессия будет не нужна.
Да, это вечно говорят.
И так далее. Мы не можем прогнозировать будущее, но мы под это будущее имеем задачу вырастить уже человека. Как сделать... вот эту задачу, как ее реализовать, я вообще не понимаю.
Ну, как поняли, по крайней мере, вот то, что я подмечал в этих школах, может быть, ты помнишь, там в главе про шведскую школу была замечательная табличка, которую я увидел, где три строчки все было написано. Сегодняшние четвероклассники начнут работать в 2028 году, первые дети у них появятся в 2037, на пенсию они выйдут в 2071 году. Когда ты представляешь себе вот эти вот цифры, у тебя сразу расширяется мгновенная перспектива. И вот то, что я замечал этих во всех школах, что они попытались как-то сформировать навыки скорее, которые нам всем потребуются в будущей жизни, несмотря на то, как бы мир не менялся, они все равно потребуются нам. Вот их там, я записал порядка, по-моему, 6 этих навыков. И мне кажется, это очень какая-то правильная история, потому что вместе со своим предметом ты можешь действительно развивать вот эти навыки, которые в любом случае тебе потребуются.
Ну, скажем более грубо, приспособленчество под новые условия.
В общем, и так, да. Да, да, ну потому что ведь на самом деле все хорошие школы возвращают нас ровно к тому, что нам обещали 1 сентября, когда мы стояли с огромным букетом, который был чуть больше нас самих. Помните, мы спрашивали, для чего нам нужна школа? Помните, вот вы спрашивали своих родителей?
Я?
Я спрашивал, да. Вы спрашивали? Ты спрашивал?
Нет, мне описывали историю следующим образом. Школа, как бы она пролетала, потом мне обещали, что будет военмех.
А, вот так
и
вот.
И да. Дочка генерала. Сразу. У меня была стимул дочка генерала.
А, ну вот да. Я спрашивал, зачем мне это место нужно. И мне сказали, что это место, которое подготовит меня к будущей жизни. Вот. И все хорошие школы, они именно этим занимаются. Они готовят тебя к будущей жизни с помощью вот этих вот навыков.
Хорошо. Про Финляндию, да?
Про Финляндию.
Мы, так сказать, это маленькая ремарка была на 5 минут. Вот. Но у нас впереди еще 3,5 часа эфира, поэтому никто не торопится. Саш, Финляндия, какое у тебя ощущение сложилось, вот смотри, в принципе, от этой школы, вот именно, может быть, эмоционально? Потому что ты описывал, что дети разговаривают свободно на английском.
Да, да.
Но чтобы заниматься английским, нельзя заниматься вот в этих новых парадигмах, так сказать, в новых условиях, когда там понебратство с учителем и так далее. Там надо учить слова, там надо четко все сделать. Если ты будешь просто от балды учить язык, то ты будешь знать его, как я. Вот, потому что я английский учил сам, переводя песни, тексты песен, и как бы делал умозаключение. Но они говорят четко по-английски, а в остальном они все-таки независимые. Вот общее ощущение, вот что у тебя было внутри?
Ну, надо понимать, что с тех пор, как я побывал в этой школе, я побывал еще в 12 финских школах, и, ну, для меня общее ощущение в том, что самые интересные вещи случаются вот во втором направлении. То есть там в финском образовании два направления. Так. Первое — это более традиционные школы, где, в общем, интересно подмечать фишечки всякие преподавательские. И второе — это вот это вот радикальное, экспериментальное до сих пор еще обучение через явления. Мне показалось интересным то, что Финляндия, достигнув таких высоких успехов, в общем, на самом деле, действительно высоких в плане академических успехов, видите как, сразу видно, что я журналист, взяла и перевернула всю систему на какое-то вот психологическое самочувствие учеников, потому что, ну, меня это, правда, поразило, потому что ты, когда сидишь, я там, по-моему, даже описывал в книжке, когда ты сидишь в учительской и видишь, там у меня было буквально 5 минут, и ты видишь, что у них фотографии учеников и отмечены, у кого там диабет, кому нужна какая-то психологическая помощь, коллоквиум преподавателям, по психологическому самочувствию. То, что
психологически, скажу мягко, здоровые дети есть в Финляндии?
Есть, есть, да, все нормально.
Сколько примерно, какой доля?
Соотношение.
Соотношение?
Да, да,
ко всем остальным. Я сейчас говорю за всю Финляндию прям. Я думаю, что да. Мне нравится, что у них меньше давления экзаменами, и из-за этого с ними как-то они как-то свободнее себя чувствуют. То, что я, по крайней мере, сам подмечал в разговорах с ними, потому что я всех утаскивал в стороны, разговаривал с ними там в коридорах без учителей, чтобы не было влияния, знаете, как-то. Школа замечательная, все прекрасно, там, вот и так далее. Такого не было у нас. И меня поразило, что, в общем, в принципе, когда ты разговариваешь с подростками, где бы это ни было, в России, в Финляндии, когда ты с ними серьезно разговариваешь, без заигрывания, вот я тоже был молодым, вот это вот все, вот ты на самом деле действительно получаешь потрясающую обратную связь, и выясняется, что 15-летний может быть интереснее, чем твой 30-летний ровесник в разговоре. Но это, опять же, в сторону мы ушли немножко.
Вы очень самокритичны в плане своего поколения.
Да,
На тему свободного волеизъявления, я думаю, что Рустам Иванович не даст мне соврать, но ты знаком с Рустам Ивановичем. Мы однажды приехали в Тольятти и пошли в цех. Ну, тоже можно сравнить со школой жизни.
Да-да-да.
И ребята на конвейере, они нас увидели. У них, значит, тут же висели оппозиционные газеты. Там какие-то выборы внутренние проходили. Вот, и они такие смотрят нас. И люди делают вот «Жигули», да, «Ладу». И рабочие такие нас узнали. Ну, мы же как бы автоблогеры в свободное время. И они такие: «Ну что, пришли наше дерьмо смотреть?» Понимаешь, да? Это вот на тему свободы. свободой заявления. Мне кажется, вот советская школа это не смогла вытравить из людей тягу к свободному выражению, даже не политкорректному в плане профессиональной занятости.
Это, так, вы знаете, на самом деле...
меня до глубины души проняла эта свобода людей.
Меня тоже это поразило. Даже в финской школе такое было, потому что один из мальчиков, 14-летний восьмиклассник, с которым мы общались, он мне сказал, что его тоже очень много не устраивает в финском образовании.
То есть тебя очаровало... А он недоволен.
Да, он недоволен, представляете?
А ты его взял за грудки?
Конечно,
что тебе надо,
да,
шкет?
Да.
Что ты еще хочешь?
Ровно так и сделал.
А что ему не надо-то? Вот ты.
Потому что, я тоже самое спросил. Он сказал, что потому что учит очень многим вещам, которые нам не нужны. Вот так вот, представляете? То есть вот, говорит, я считаю, что нужно было бы больше вот этого давать. То есть у него какие-то прям серьезные умозаключения по поводу того, как образование должно быть.
В четвертом классе?
В четвертом, восьмом, да.
В восьмом. Ребятушки, я еще раз напомню, что сегодня в этом часе в нашей специальной рубрике «В ролях» Александр Мурашов, журналист, автор книги «Другая школа. Откуда берутся нормальные дети».
Люди. Ну, дети тоже.
Откуда берутся нормальные дети, да, это другая передача. Вот, нормальные люди. Так вот, проект «Другая школа», ее будет как раз готовить Саша. Этот проект стартует уже на этой неделе, в четверг, 3 октября, в 17:00. Прошу любить и жаловать. А после новостей мы продолжим. Реформа школы, новая школа, опыт иностранный, да, все об этом.
Приготовились к съемке. Тихо!
Держать свет!
Держать свет!
Тихо! Начали!
В фильме снимались.
В ролях. Друзья мои, Александр Мурашов, журналист и автор книги «Другая школа. Откуда берутся нормальные люди». С четверга стартует авторский проект Саши «Другая как раз школа», так он будет называться. В 3 октября, напомню, в четверг в 17:00 прошу к приемникам, да? Саша, еще раз спасибо, что ты к нам пришел сегодня. И за книжку спасибо. Вот, потом мы ее подпишем как следует, опять же. Вот, подготовься. Вот, Саш, значит,
я напишу, откуда берутся нормальные дети, наконец-то.
Да, вот тебе хватит, мне кажется, нескольких строк, чтобы все это описать. Да, Саш, значит, смотри, как, вот вопрос такой, как оценивается в этих странах, ты объехал 12 разных.
14, да, примерно.
14 школ разных.
А, нет, стран.
Стран.
А школа, наверное, около 50 было.
Около 50, да. Вот скажи, пожалуйста, а по какой системе оценивается эффективность такого образования? Вот как они... Я понимаю, что в одной школе, я там прочел у тебя в книге, значит, если, например, происходит буллинг, ну, в нашем детстве никто не говорил так, буллинг — это травля.
Это нормальные условия школы, в общем.
Травля, да. То достаточно, представляешь, Владик, одной жалобы ученика на буллинг, и школу могут прикрыть. Я не помню, это Дания?
Дания.
Вот, да. Вот. Но, тем не менее, есть вопрос эффективности. То есть мы готовим людей, ну, ты уже сказал, там, в 71-м году они выйдут на пенсию, те, которые, ну, если там законодательство не изменит, конечно. Потому что в Финляндии выходит на пенсию в 70, да? Вот, да. Лет. Значит, и те, которые сейчас их учат, их тогда не будет. А как бы, так сказать, вот наперед определить, правильная ли вообще эта методика или нет? Могут ли они ошибаться или нет? Понимаешь, я вот вспоминаю свое детство, и я вижу, как даже ученые, ну, мне кажется, все-таки ученые — это люди посерьезнее, чем педагоги. Сейчас не по степени влияния на поколение, на людей, но я имею в виду фундаментальность знаний, да, в своих областях. Они, например, вот все мое детство меня кормили рыбьим жиром. А в 90-е сказали, это нафиг не нужно.
Это была шутка.
Да, и много вот так вот, знаешь, вот как переобуваются.
Я понимаю,
и да, вот да. Мне очень не хочется, чтобы в образовании, да, потому что мы иногда говорим, вот классическое русское образование, да, которое переросло, но переделавшись в классическое советское. И, наверное, в какие-то годы, ну, в 60-е, наверное, уже.
Да.
Или даже вот в 70-е в случае с твоей мамой. Значит, оно давало какие-то прекрасные плоды, да? Вот. А не получится ли так, что классика, как говорится, вечна, как туфли лаковые? Вот. А всякие модные штиблеты, так сказать, на сезон, а потом выкинешь, потому что выйдешь в них на улицах, и все будут смеяться, во-во, входит в бэушных, да, человек. Имеется в виду, где гарантия, что эти методики, они действительно приведут к тому результату, что это новое поколение детей будет, ну, во-первых, более счастливо, более успешно и так далее и тому подобное?
Это, на самом деле, первое, за что критикуют обычно ту же самую финскую систему обучения, что они выпускают счастливых довольной жизнью водителей автобусов. Нет, на самом деле...
Это не доля шутки.
Да, ну, конечно, доля шутки, на самом деле. Ну, просто педагогика, такое страшное слово, это же вещь, которая, где ты понимаешь эффект через 10, 15, 20 лет. Поэтому пока, конечно, по многим вещам трудно понять, что к чему они приведут. Но
просто цена-то очень высокая.
Конечно, да, но есть какие-то вещи, которые, например, сейчас уже видно, что исправляют ошибки, условно говоря, прошлого. Например, в той же самой Дании, про которую ты упомянул, если ты помнишь, у меня там есть часть про то, что они... С чего вообще начались эти эксперименты? С чего началась мысль о том, что школа должна быть интересной для ученика? Вообще обучение должно быть интересным, сделать значимым интересным. Да? С того, что когда они проводили опросы после каждого года обучения, выяснилось, что старшеклассникам, чем старше они становятся, тем им скучнее учиться. И, в общем, довольно быстро датчане поняли, что есть прямая взаимосвязь между тем, насколько ребенку скучно учиться, и тем, сколько он знает. Поэтому сейчас действительно школы по закону, опять же, должны сделать обучение важным и интересным.
Но смотри, да. Какая вот у нас, например, вот в нашем шоу-бизнесе последние 25 лет принято веселиться. Угу. Ну, вот здесь специально даже заточенные каналы там есть, и так далее. То есть надо обязательно, чтобы было все время весело. Но мне кажется, что альтернатива скуки — это интерес.
Естественно,
веселье.
О нем и интерес. Да, я интерес. Про него и говорю в первую очередь. Да, интерес — это самое фундаментальное вообще, и самая, мне кажется, недооцененная вещь сейчас вообще в обучении, потому что, знаешь, я в этом году был в Японии летом, путешествовал.
И эти экспериментируют.
Да, да, да. Сейчас даже объясню как. Меня просто поразило, что в этой стране буквально все, что ты покупаешь, все, что ты видишь, очень филигранно упаковано. Вот прям вот каждая вещь. И я начал немножко изучать этот вопрос, и оказалось, что там есть такое понятие, как цуцуми. Цуцуми — это искусство упаковки. Uh-huh. И искусство не того, чтобы тебе подороже это продать или как-то там впарить кому-то. Нет, для того, чтобы... Это как форма уважения к тому, кто принимает этот подарок, и форма уважения к содержимому. И мне кажется, когда ты пытаешься... То есть лучшие преподаватели, у которых я был на уроках, они всегда пытались как-то вот этот интерес выстроить какую-то важную, значимую вещь вокруг интереса. Я могу тебе даже пример привести из последних, хочешь?
Давай.
Преподаватель, вот мне кажется, это хороший пример, как вот именно цуцуми упаковки. Преподавателю нужно было преподать детям биографию Лермонтова. Ну, представляешь, что такое в пятом классе биография Лермонтова? Вот простыня текста огромная, да?
Это не в Финляндии, надеюсь.
Это в России, в Москве было, да.
Их, к сожалению, не интересует Михаил Юрьевич.
Да, да. И вот она долго думала, как можно детям это подать, чтобы им было интересно. Она два дня изучала вопрос, какие книги им в этом возрасте интересны, и выяснила, что Гарри Поттер все читают, естественно, в пятом классе. Она простудировала Гарри Поттер на тему сквозных тем, каких-то вот таких общих тем произведений, выяснила, что там действительно есть такие общие темы через все книги про Гарри Поттера. Mm-hmm. Они идут. Это неспособность договориться с родителями, это невозможность выразить свои чувства как-то, это тут грязнокровки, полукровки, вот эта вот штука. Она взяла биографию Лермонтова, провела параллели, вот так вот пришла на следующий урок, говорит: дети, Лермонтов — это Гарри Поттер. И через Гарри Поттера после этого у них пошло...
Да, он и очечки надевал на балах, правильно? Да, на женщин пялился.
Да.
Да, логично.
Вот.
Логично.
И для меня это как раз пример, как можно значимое содержимое, именно значимое, через интерес повернуть так, чтобы тебе зажечь.
Слушай, а вот ты мне можешь объяснить? Да. Тебе еще интересная глава. Значит, я помню, что это шведская была школа, где решили покончить с гендерными различиями.
Это очень опасная тема, Сергей. Это очень
опасная. Не-не, она опасная, но мне просто, как вот ты только скажи, удалось. Там история такая, что учителя обратили внимание, что чисто по манере общения, они по-разному относятся к девочкам,
да, да, да. И к мальчикам.
С этого
началась школа, на самом деле.
Да.
Они начали снимать друг друга на видео и выяснили, что они по-разному относятся к девочкам и к мальчикам. То есть кому-то они уделяют больше внимания, кому-то они говорят: только моя хорошая, мальчиков там...
Ну, может, тогда начать надо было с того, чтобы покончить с гендерным различием
учителей? Это очень, очень сложный вопрос. Да,
это тема, да. Понятно. Саш, значит, смотри. Что меня... Вот какая... На одной из первых страниц у тебя есть такая фраза, ты описываешь, по-моему, вот как раз финскую школу, да?
Угу.
О том, что ребенок должен сам себе, сам прийти к выводу, что есть хорошо, а что плохо. Ну, вообще, сам для себя определить вот это вот, вот свобода.
Скорее, это было просто о выводах, которые ты приходишь сам.
Свобода, да, вот мы в России не очень хорошо понимаем американское понятие свободы. У нас нет этого слова в таком понимании, как они это понимают. Но это свобода личных убеждений, условно говоря.
Да, да, да.
Там началась религия, покончилось все, значит, вот, свобода внутренних ориентиров нравственных. Вот скажи, пожалуйста, а если вот в школе происходит вот такое раскрепощение, да, полное, да, и вообще у них бывают конфликты вот в этих новых школах, когда, например, ребенок, ну, явно делает что-то не, ну, не то, что хотелось бы, например, обществу, да? Мы, я понимаю, мы хотим свободных людей в отдельности, да? Но мы хотим, чтобы общество куда-то двигалось, а стадо, которое идет в разные стороны, оно не может двигаться, ну, в каком-то направлении, оно разбредается. Ну, вот по полям, по лесам, мне и кажется... все. Ищи свечи. Да. Просто вот если ты видишь, что ребенок действительно не прав.
Конечно.
Потому что некоторые, ну, спекулянты, не буду по фамилиям упоминать, и в нашем эфире они были спекулянты от преподавательской работы, они начинают заигрывать с детьми.
Ровно так.
И говорят, что они всегда
да,
правы.
Да, да, да.
Но это же лажа.
Это потому что...
Почему вы у ребенка отнимаете право ошибиться и мерзавца этого прищучить?
Ровно так, но это неправильное понимание свободы, потому что в той же самой школе Summer Hill, которую обычно цитируют, где там, первая демократическая школа в мире, да, там 455 правил, как себя нужно вести, тем не менее. А поэтому...
До 613 не дотягивают, ну ладно.
Да, да, да. Но поэтому нет, это, конечно, на самом деле, если ты пытаешься изучить это глубже, то оказывается, да, что, естественно, это не полная свобода действий, это скорее... Свобода приходить к своим собственным умозаключениям, но при этом есть, конечно, очень такие важные границы, которые выстраиваются прямо в процессе обучения. И мне очень понравилась мысль о том, что даже самые классные учителя могут действительно на тебя накричать, могут с тобой конфликтовать.
Имеют право.
Имеют право, да. И при этом то, что у другого учителя привело бы к конфликту, потому что, да, вот, казалось бы, ты вот опять ведешь себя как Марья Ивановна условная, в этом конкретном случае не приводит, потому что дети тебя принимают. И вот эта мысль меня очень в свое время поразила, что как только они тебя принимают, коридор действий, который у тебя возможно с детьми, он просто расширяется неимоверно. То есть они тебя, опять же, принимают, и ты можешь с ними по-другому.
То есть, как бы, так сказать, учитель-корешок.
Ну, не совсем. Да, он свой. Своячок. Он может при этом быть таким, у него при этом есть очень четкие границы, да. И опять же, когда мы говорим, везде же по-разному. Там, в той же самой Дании они действительно могут друг друга называть по имени, у них более горизонтальная модель обучения. В той же самой Франции там есть учитель бог, есть ученик, который вот слушается его, но там. При этом...
Ученик тля.
Утленик, ученик тля, да.
Они сами там выдумывают все наказания, да, всякие разные идиотские.
Это в школе 42, да, во Франции. Но во Франции
туда
опять
не
же.
Ходи,
Владимир. Да, да, да. Но опять же, там есть прослойка, да, вот в виде не психологов, а вот это вот ля ви скулер, где дети, так, старший брат, старшая сестра, которая помогает тебе вот эту вот разницу между тобой и учителем немножко нивелировать. Поэтому нет, конечно, вопрос именно правильного понимания свободы. Помнишь эту книжку «Свобода, но не вседозволенность» Александра Нила?
И тишина. Вот возникла. Именно эту книжку он не помнит.
Да, я вижу. Но это другая школа.
Другая школа, да. Спецшкола. Да, Саш, и не могу не задать вот какой тебе вопрос. Вот мне кажется, и ты, как человек, прошедший через школу, о которой ты думал, что через вот надо школы. Потерпеть,
да,
и
да.
будет полегче. И мы знаем, например, ну вот... Например, явление хулиганов, например, да, в наших советских школах. То есть люди, ребята, как правило, в которых не все в порядке в семье, это, как правило, протест, да? Ну и ребята, так сказать, в том числе и протест против этой системы образования. И мы видели, грубо говоря, систему, да? Вот эту сухую, может быть, бездушную иногда, равнодушную к нам, да? Но систему, которой можно противодействовать. Угу. То есть какой-то барьер, бунт, да, от бунт, которого который... можно да, оттолкнуться.
Да, да.
А здесь такой вот, знаешь ли, такой ласковый дружеский киселек. И ты барахтаешься как будто в желе, я так понимаю, и все тебе рады. И давай, только, знаешь, только давай играй, только учись, а мы все твои друзья. И нет проблем. Как может человек вырасти, если нет проблем?
Это хороший вопрос, да, потому что и как раз-таки в книжке я его тоже поднимаю. Если ты помнишь, там говорится как раз, что Стив Джобс стал Стивом Джобсом, потому что было против чего бунтовать. Вот эта мысль, да?
Во-первых, он бунтовал против гигиены.
В том числе, да-да-да.
Он за яблоки бунтовал.
И в этом смысле, опять же, да, действительно, есть критика, что если ты ходишь и обнимаешь деревья там в третьем-пятом классе, да, то тогда, может быть, у тебя нет причин бунтовать, у тебя все хорошо. Именно поэтому...
Счастливый водитель автобуса.
Да, счастливый водитель автобуса, да. Именно поэтому я старался найти те примеры, где как раз-таки очень какой-то правильный компромисс между вот этим вот отсутствием необходимости бунта и нормальным вот развитием личности. Потому что согласись, что с другой стороны, обратная сторона этого бунта, это когда тебя держат за горло, и ты чувствуешь, что тебя нет. Тебе хочется доказать что-то, потому что ты чувствуешь, что тебя приучают к тому, что тебя нету просто. Тебе, твое мнение не важно. Не важно, что ты думаешь, потому что ты все равно знаешь хуже, чем учитель всегда, априори.
Конечно.
Вот, и поэтому мне кажется, что здесь какая-то должна быть очень грамотная линия между вот этим вот необходимостью внутреннего бунта и какой-то здоровой, нормальной атмосферой. И это ровно то, что я искал, и то, что пытаюсь найти с каждым преподавателем.
Ну вот из этих 14 стран, ты какую модель тебе, какая модель тебе стала наиболее симпатичной? симпатичный.
Меня, честно тебе признаюсь, поразила модель как раз упоминавшегося уже школы Димы Зицера, потому что, во-первых, это очень близко происходит рядом с нами, это в Петербурге. А меня поразила мысль о том, что если ты даешь детям полную свободу, вообще полную свободу, то выясняется, что ты совсем не обязательно заканчиваешься Уильямом Голдингом и Повелителем мух. Нет, оказывается, что дети действительно приходят каким-то какому-то собственному выстраиванию этих границ. И мало того, они приходят к решению. Помнишь, там у меня есть эпизод, я писал в книге, где никак не могли понять, что делать с третьим этажом. Как сделать так, чтобы дети могли и кричать одновременно, и другие дети могли спокойно спать, маленькие. И выяснилось, что взрослые не могли прийти к решениям... Что это такое? К решению вопроса, а дети взяли и придумали шторку. Как только шторка задвинута, значит, там дети спят, и шуметь не нужно. И ты часто можешь действительно увидеть, как там подросток бежит по коридору, там кричит что-то, подбегает, добегает до середины коридора, он видит, что шторка закрыта, все, он останавливается, молчит, потому что решение какой, было принято
детьми. Какой интеллигентный преступник растет.
Хулиган. Хулиган.
Да-да-да. Ребятушки, я напомню, что с Александром мы, понятное дело, в этом часе договорим, а потом простимся, но он не прощается с вами, потому что 3 октября в четверг в 17.00 стартует сольный проект Александра Мурашова «Другая школа». Не пропустить.
Приготовились к съемке. Тихо.
Держать свет.
Держать свет. Тихо.
Начали.
В фильме снимались.
В главных ролях.
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 В ролях.
В ролях.
В ролях.
Друзья мои, итак, Александр Мурашов, журналист, автор книги «Другая школа. Откуда берутся нормальные люди» с нами сегодня и через 2 дня в четверг в эфире в 17:00 со своим проектом «Другая школа», уже сольный, да, и к тебе будут приходить гости, правильно?
Да, будут каждый раз.
Вот, новаторы?
Новаторы.
Погоди, а прям... ты хочешь дать, или тебе не позволяют наши начальники дать слово консерваторам?
Мне кажется, консерваторам уже очень много дают слова, но, безусловно, мы их тоже будем звать.
Нет, но талантливым консерватором, понимаешь? Потому что когда ты описываешь, например, учительницу своей мамы, которая вот читала запрещенку откровенно, но она преступник, ну вот понятно.
Конечно.
Недоработка комитета местного районного госбезопасности и информаторов. Но на самом деле ты говоришь о чем? Что вот у нас вспоминаются с удовольствием в стране творческие педагоги, да, которые обладали любовью, творчеством, но этому невозможно научить в педагогике. В вузе.
Конечно.
Ни любви, ни творчеству. Это природные данные человека. А мы хотим все-таки вести речь о конвейере. Вот как ни страшно это звучит слово, но это конвейер. Сколько у нас в этом году первоклашек? 2 миллиона, по-моему?
Угу. Ну, да, примерно так.
Огромные цифры.
Да,
учитывая, вот. Ну, невозможно найти. Даже пусть, смотрите, пускай 2 миллиона, давайте делим. Значит, ну, пускай по 20 учеников. Сколько в идеале там вот в твоем...
24, 22.
Ну, 20, да, вот делим. Да. Владик, раздели, ты математик, да?
Так, 20.
20 миллионов, нет, 2 миллиона учеников на 20 учеников. Сколько нам надо талантливых учителей, чтобы они вели...
Не понял, что делить еще?
100 тысяч. 100 тысяч.
Отлично.
100 тысяч нужно вот таких вот талантливых, озаренных любовью, людей, которые... Ты понимаешь, в твоей книге же я, например, не... Я, может быть, я пропустил.
Да.
Но я не слышал, например, там слов о личной жизни этих педагогов. То есть там все сконцентрировано вокруг детей, но они-то еще и сами люди живые.
Конечно. Тут есть две вещи, которые нужно сказать сразу же, мне кажется. Во-первых, одна из них, что таких преподавателей, про которых я пишу, их никогда не было много. Их всегда было мало во всех школах, и дай бог их вообще встретить в принципе. Поэтому вот как упоминавшийся уже в ролике Шалва Монашвили, он сравнивал их со спасателями на море. Что не нужно много человек, чтобы спасти утопающих. Их обычно 2, 3, 4 на пляж. Тут то же самое с хорошими преподавателями, их немного. Их таких 2, 3, 4 на всю школу. Это такая первая важная мысль. Мне кажется, вторая важная мысль, что если уж мы говорим про преподавателей и личную жизнь, то, как правило, все вот эти вот талантливые преподаватели, и это мысль, которую ты слышишь раз за разом в разных школах, что важнее быть горящим человеком, горящим своим делом человеком, да, чем специалистом, именно вот прям по диплому, дипломированным учителем. Потому что как человек ты можешь передать, как микробами заразить, да, вот энтузиазмом, любовью, вот из той же самой.
Заразить микробом.
Да, вот,
ну,
вот.
В хорошем смысле
мы, в принципе, точно так же заражаемся какой-то, не знаю, страстью к своему делу, да, например.
Да.
И мне кажется, как раз-таки в случае с этими учителями я пытался выяснить вообще, чем они живут. Как правило, они живут, просто у них полный спектр увлечений, который тоже оказывается важен детям. Знаешь, недавно один преподаватель московский спрашивал у детей, насколько им важно, что... Вот у нас есть там 40 минут урока, да, вот насколько вам важно, что я еще при этом, вот у меня есть такое увлечение, насколько вам важно знать, что я шире, чем рамка урока? Они говорят, очень важно. Он говорит, зачем, почему вам это важно? Потому что мы понимаем, что в какой-то момент там дверка приоткрывается такая, да, там еще много всего интересного у вас. То есть там занимается танго человек, я не знаю, там музыка играет на барабанах, там что-то такое. Детям это на самом деле очень важно. Важно понять, что перед тобой не просто вот эта вот функция, не функция, а личность. Вот это, мне кажется, такое страшное словосочетание, оно реально описывает жизнь этих учителей.
Как ты относишься к вот тому, что у нас в стране очень много учителей женщин? Там как вот с гендерными пропорциями вот в этих передовых школах?
Да, то же самое. Ты часто видишь, что... Вот, кстати, кроме Дании, на самом деле, кроме Дании, потому что я видел, что в Дании действительно очень много преподавателей мужчин. А вот так в среднем ты смотришь, что действительно гораздо больше женщин. Это правда. И причем это не всегда связано с престижем профессии, потому что если я там, у нас я могу понять, еще это связано как раз с вопросом престижа, то в той же Финляндии это же одна из самых престижных профессий, как и врач, и зарплата там 2500 евро у преподавателей выше. Поэтому вот вопрос этот пока непонятен. Может быть, нужно как-то, не знаю, промутировать профессию, чтобы, потому что, ну, действительно странно. Это.
Как ты ожидаешь, когда плоды вот этих новых реформатских таких вот, да, школ уже будут видны, очевидны?
Ну, мне кажется, лет через 10-15 уже. Это, как правило, такой вот люфт, который очень хорошо показывает, к чему пришла любая школа. И, в общем, ну, это если брать какие-то свежие примеры, там, той же самой Финляндии, хотя, на самом-то деле, они там уже лет 10 как практикуют этот отказ. В 2006-м это...
Саш, о чем будет разговор в этот четверг?
В этот четверг я планирую поговорить об одном из двух вопросов, который еще не решен ни в одной из школ мира. Это вопрос гаджетов, на самом деле, потому что до сих пор, где бы я ни путешествовал, нигде, даже в самых инновационных школах мира, до сих пор не решили вопрос с гаджетами. Мне интересно...
Даже в Латвии решили вопрос с коричневой газировкой.
Вот, вот именно. С газировкой решили, а с гаджетами нет. Непорядок.
Вот, об этом будет речь. Да,
да. Да.
Вот, ребятушки, я вас призываю, пожалуйста, наш новый проект в новом сезоне радиостанции «Маяк» под названием «Другая школа». Саша Мурашов, Александр Мурашов будет вести эту программу. К нему будут в гости приходить как раз реформаторы.
Да,
но очень тебя прошу, брат, ну хотя бы раз в квартал.
Обязательно.
Хотя бы одного ретрограда. Такого махрового.
Такого крепкого.
Мы устроим спор, обещаю.
Да. Пусть они
сделаем.
Ты им выдай что-нибудь там, не знаю, палки какие-нибудь.
Чтобы выводить в наручниках его.
Конечно, сделаем обязательно.
Его, да. Саша, спасибо огромное. Спасибо, Александр Мурашов с нами был сегодня. Саша сейчас подпишет мне книгу. За что им большое спасибо. До завтра, товарищ.
Спасибо, Сергей.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.